Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Сегодня у нас начинается Адар. Да, мы начинаем Ходыш Адар. И, как известно, Ходыш Адар Марвим Басимха надо увеличивать в радости. И, конечно же, мы приближаемся к празднику Пурим. И праздник Пурим у всех ассоциируется, конечно, с двумя основными историями. То есть это два основных противостояния еврейского народа и двух других народов. Во-первых, это, конечно же, один из четырех галутов, одно из четырех изгнаний еврейского народа – это галут Парас Умадай, а именно Мадай. Да? Мадайский галут, мадайское изгнание. Праздник Пурим проходит, вся его история проходит во время изгнания Парас и Мадай. И персидское и мадайское изгнание. Это второе из четырех изгнаний еврейского народа. И об этом мы больше говорили в прошлом году. А в этом году мы побольше поговорим об истории Амалека. Противостояние еврейского народа и Амалека. А как известно, основной антиперсонаж в свитке Эстер – это Аман. Аман у нас яркий представитель своего народа. Яркий представитель народа Амалек. И весь праздник Пурим, конечно же, ассоциируется с борьбой с Амалеком. Теперь нам нужно разобрать, кто же такие эти амаликитяне, что это за народ такой, какова его история, и как еврейский народ живет по соседству с Амалеком, и как вся эта история происходит. Теперь надо подчеркнуть, что вообще в мировой истории такого народа, об этом народе практически ничего не говорится, потому что в историю мировую он практически не вошел. Он ушел с исторической картины еще до того, как приходят римляне и греки. А следовательно, да, как известно, в Азии практически не было известных историков, чтобы описать те народы, которые находились в Азии до греческого влияния и до римского влияния. А с наступлением греческого влияния это уже скорее не народ, а семья внутри Персии, которая растворяется между другими народами, и о них уже практически ничего не известно и не слышно, несмотря на то, что наши комментаторы говорят, что они до сих пор влияют на еврейский народ, но да, в историю они, как амаликитяне, не входят в современную мировую историю. При этом в Торе мы, в Танахе, мы очень много встречаем упоминаний об Амалеке, и ему отведена особая роль. Не просто так он в Торе назван в пророчестве пророка, в пророчестве Билама. Он назван главой всех нееврейских народов. Да, то есть первый из равных. Он занимает особое место среди нееврейских народов. И мы этому как раз и посвятим наше обсуждение. То есть мы начнем историю с Торы, с истории Торы, как вообще зарождается народ Амалек, что это за, кто они такие, эти амаликитяне, и продолжим, да, пойдем по Танаху, историю, и закончим всеми, то есть мы хотели бы обсудить все противостояния, которые были между еврейским народом и амаликитянами, и Амалеком, каковы их причины и последствия. Сегодня мы поговорим об источниках в основном и народы Амалек, его, как он формируется, что это вообще такое, почему оно занимает особое место среди других народов. Ну, кратко тоже, и если успеем, то будем обсуждать и на первые противостояния между еврейским народом и народом Амалека. А впоследствии мы более подробно обсудим историю этого народа и вплоть до Пурима, да, когда его яркий представитель Аман выступает на сцену, да, и это одно из самых ярких выступлений Амалека против еврейского народа. Итак, теперь мы обратимся к... Давайте представим себе, когда же было первое противостояние, по-настоящему первое противостояние между еврейским народом и Амалеком. Евреи выходят из Египта. После 10 казней, которыми Всевышний покарал Египет, они подходят к Ям-Суф, и море рассекается, евреи проходят по суше, и Всевышний уничтожает египетскую армию, все ближайшие народы, возможно, даже весь мир в целом знает о том, что происходит. Есть страшные мидрашим на эту тему, что в целом весь мир слышал об рассечении моря. Все находятся в определенном страхе перед Всевышним. У евреев, евреи находятся на высочайшем уровне понимания Всевышнего, восприятия Всевышнего. Они живут знанием о Всевышнем. Говорится, что последняя, самая маленькая, последняя шифха, самая недуховная рабыня, которая была при рассечении моря, она знала в духовных мирах, она понимала строение духовных миров больше, чем пророк Йехезкель, которому раскрылось строение верхних миров, о чем мы читаем во вторе, во время Шивот, во время дарования Ту. И, да, то есть понимание Всевышнего было на очень высоком уровне. Евреи в таком под высоком духовном состоянии, они продолжают свой путь к горе Синай, к земле Израиля, и тут на пути им на пути встает Амалек. Первыми, кого встречают еврейский народ, первый народ, в общем-то, которого встречают еврейский народ по выходу из Египта, это Амалек. И Амалек делает все, чтобы еврейский народ упал с того духовного уровня, на котором он находится. Мы еще более подробно обсудим, да, что, как это происходило, что там именно было во время первого противостояния между евреями и амаликитянами. Но сейчас я хотел бы вернуться назад. Еще до Египта, во времена праотцов. Давайте увидим, кто же такой сам Амалек. Откуда вышел этот народ? Каковы его корни? А есть такое понятие психоистория. Что такое психоистория? Это когда на исторический процесс смотрят с точки зрения психологии, то есть да, пытаются определить психологический типаж определенных личностей и в связи с этим да, объяснить его действия, объяснить его поступки. И давайте тоже вот займемся немного таким же исследованием, посмотрим, кто же такой Амалек, откуда он вырос. Начнем с того, кто была его мать, отец, дедушка. Это очень важно. Итак, родословная Амалека. Как говорится, написано напрямую в Торе, что Амалек был внуком Исава. Да? Исав сыном его сына. У Исава был сын Элифаз. И у Элифаза была наложница Тимна. А мы сейчас остановимся на всем этом более подробно. То есть он родился от брака между одним из сыновей Исава Элифазом и его наложницей Тимной. От этого брака происходит Амалек. И да, его дедушка это Исав. И он, то есть он воспитывался в доме Исава в целом. И является одним из ближайших родственников еврейскому народу в связи с этим. Теперь. Что же такого, почему именно Амалек становится, как его родословное повлияло на его личность? Давайте начнем с его матери, Тимна. О Тимне Мидраш приводит очень интересную вещь. В Торе написано, с одной стороны, что она была из рода известных кнаанских князей. С другой стороны, написано, что она наложница Элифаза. Той Раши, Хумаш, он приводит Мидраш, Мидраш упоминает, кто же такая была на самом деле Тимна. Тимна является на самом деле дочерью, выросла в семье одного из князей Кнаана, очень высокопоставленных людей Сиира, и она хотела приблизиться к иудаизму, хотела познать Всевышнего, и она приходит к Аврааму и Ицхаку, если быть более точным, к Якову, она приходит к Якову и просит его об гиюре. Просит о том, что она хотела сделать гиюр и присоединиться к еврейскому народу. Она сказала, да, что ей не нужно быть госпожой в тех домах, в которых она находится, в тех княжеских семьях, в которых она была княгиней. Она не собирается быть княгиней, ей намного важнее быть рабыней у еврейского народа. Она хочет приблизиться ко Всевышнему. Но по каким-то причинам, мы не знаем точно по каким, мы можем только догадываться, Яков отвергает ее. Вполне возможно, это было. Мы знаем, что есть правило при Гиюре, что вначале нужно человека отвергнуть, и только после того, как он все-таки стоит на своем, нужно его принять. Мы не знаем, почему именно Яков ее отвергает, но факт остается фактом, она была отвергнута, но она не теряется, она ищет приближение к еврейскому народу в других местах. И она решает, говорит такую интересную фразу, что она говорит, что лучше пусть я буду рабыней у посульных из этого народа, чем если я буду уважаемой княгиней, уважаемой госпожой. И вместо того, чтобы идти к Якову и его сыновьям, она направляется в дом к Исаву, брату Якова, да, к его сыну Элифазу, и предлагает Элифазу, чтобы Элифаз принял ее к себе, чтобы Элифаз провел ее гиюр, и она согласна быть даже наложницей у Элифаза. Она не претендует быть его женой, она согласна быть его наложницей, только чтобы присоединиться к этому народу. Элифаз, он ее принимает, и от этого брак рождается Амалек. Тут возникает законный вопрос. Как такое может быть, чтобы женщина, которая искала Всевышнего, женщина, которая пытается приблизиться к Всевышнему, чтобы с ней произошло такое, да, что в итоге из нее вышел самое страшное, что могло быть, из нее вышел Амалек. С точки зрения наших праотцов, Мидраш, конечно, сказал. Мидраш говорит, что они были неправы, и еврейский народ поплатился за то, что ее не принял к себе, тем, что и вышел из нее Амалек, и он постоянно наносит страдания еврейскому народу. Да? То есть это своего рода плата за то, что еврей, что Яаков не принял ее к себе в семью. Мы поплатились тем, что из нее вышел Амалек. Но почему она поплатилась? Чем она виновата, что из нее вышла такая личность? Она вроде как, женщина, собиралась реально сделать хорошую вещь, присоединиться ко Всевышнему. Почему Всевышний сделал так, что из нее вышел наоборот, не служитель Всевышнему, а совсем наоборот? На эту тему известно высказывание Рав Хаима Шмулевица. Да, и был такой очень известный раввин, ну, в середине 20 века, глава Ешивы Мир. Мы о нем немного говорили, когда мы говорили об Ешиве Мир и Второй мировой войне. Да, когда мы обсуждали спасение Ешивы Мир из огня катастрофы. Величайший раввин, который возродил, один из раввинов, которые возрождали Тору на земле Израиля после Второй мировой войны. Он привел интересную фразу. Он сказал, что если человек ищет духовности в семье у Исава, то это то, что он получает. Он получает Амалека. Ее проблема была в том, что она искала духовность в том месте, в котором духовность на самом деле не ищут. О чем он это сказал? Он сказал, когда в Ешиве поймали какого-то парня, который читал определенную литературу, не подходящую для Ешивы, то есть он читал какую-то нерелигиозную философскую литературу очень атеистического характера. У него спросили, почему он читает такую атеистическую литературу. Он сказал, что он там тоже видит духовность, он оттуда может черпать из этих книг духовность. На что Рав Хаим Шмулевиц ответил, что невозможно черпать духовность из таких недуховных мест, как мы это видим в Тимне. Да, то есть она искала духовность, но куда она пришла? Она пришла к Исаву, к семье Исава, да, к Элифазу. Если ты ищешь духовность в семье у Исава, то из тебя выходит Амалек. Это та духовность, которая из тебя может выйти. То есть антидуховность. Из таких мест может выйти только антидуховность. Те, кто ищут мистику, духовность и так далее во всяких умных местах, да, в местах нечистоты духовной, то оттуда может выйти только духовная нечистота, ничего больше. Это что касается его матери, да? Это мать Амалека, как, да, Тимна, то есть человек, который хотел присоединиться к иудаизму, но пошел не тем путем. И то, что из него вышло. Дальше отец. Давайте сейчас перейдем к отцу Элифаз, чтобы нам увидеть по-настоящему, откуда вырос Амалек, да, чтобы нам больше, лучше понять этот народ, лучше понять его прародителя, этого народа. И то следует посмотреть, да, на эти корни. Итак, Элифаз. Элифаз – это очень интересная личность. В еврейских мидрашах он приводится довольно-таки двояко. Есть огромное количество мидрашин, которые показывают его с положительной точки зрения, с другие же с отрицательной. Он является, с одной стороны, он сын Исава, с другой стороны, он воспитывался у Якова. Яков воспитывает его с детских лет, Яков воспитывает Элифаза, он воспитывается в Ешиве Якова, вплоть до того, что, несмотря на то, что в более поздние времена и Исав, это не написано в Торе, но в некоторых мидрашим приведены истории о том, что и Исав проводит несколько войн против Якова. Да, то есть в Торе мы знаем, что Тора – это не книга по истории. Тора приводит только то, что нам требуется для соблюдения заповедей, мицвот, формирования своего характера. То есть только те вещи, которые нам необходимы. А истории можно посмотреть, дополнительные истории можно посмотреть в мидрашим, которых, да, через мидрашим до нас дошли многие истории, которые не вошли в Тору. Теперь, а до нас в Торе не дошло, в общем-то, войн между Исавом и Яковом. Несмотря на это, в Мидрашим приводится несколько таких боевых действий. Одно из них было, когда умерла Лея, Исав собирает всех своих родственников, собирает рабов и идет войной на Якова, пытаясь его уничтожить. И в этой войне Элифаз не участвует. Еще были какие-то ситуации, в которых Элифаз не собирается выходить против Якова. Он говорит, это мой учитель, я против него не выйду. То есть в этих историях Элифаз показан с хорошей точки зрения. Кроме того, мы находим, что даже когда, да, когда Яков бежит от Исава, бежит к Лавану, то мы знаем, что вообще-то он не просто бежит. Вообще Ицхак посылает его к Лавану, жениться. И написано, что с одной стороны, вроде как Ицхак посылает огромные с ним большие подарки и так далее, но когда он приходит к Лавану, Яков приходит только без ничего. У него нет ни подарков, ни золота, ни серебра, ничего. Как такое может быть? Приводит Раши на Хумаш, он приводит Мидраш, который говорит, что в дороге его ловит Элифаз, и у Элифаза был приказ убить Якова, но он его не убивает, а только забирает все деньги. Они решают, то есть Яков и Элифаз обсуждают этот вопрос, что же делать, как обойти приказ Исава убить Якова. И в итоге они придумывают такую идею, что можно его ограбить, и Яков отдает все свои деньги. Бедняк считается как мертвый. Короче говоря, в итоге и Элифаз оставляет его в живых. И уходит. Да, мы видим, что Элифаз, в общем-то, в этих вопросах не отрицательная личность. Кроме того, приводит есть Мидраш, который приводит вообще интересную вещь, что Мидраш говорит так, что Илкут Шмони говорит, что Амалек спросил, я буду переводить, что Амалек спрашивает у своего отца Элифаза от Таймани, кто наследует этот мир и будущий мир. Отвечает ему отец Элифаз, сын мой, Израиль наследует этот мир и будущий мир. Выйди, копай им колодцы, строй им дороги. Если ты сделаешь так, будет у тебя часть, ты удостоишься своей части с самыми маленькими из народа Израиля и придешь в будущий мир. Но написано, что Амалек не сделал так, а наоборот вышел разрушить это. То есть мы видим, что Элифаз, он не просто придерживается своей точки зрения, он еще пытается объяснить и другим, своему сыну, что не нужно воевать с еврейским народом, а нужно ему помогать, нужно строить дороги, копать колодцы. То есть нужно обеспечивать материальный, то есть Работа в целом потомков Исава – это обеспечивать материальность для еврейского народа. Он говорит, что если ты будешь обеспечивать материальность еврейскому народу, то ты удостоишься будущего мира. И в этом мире у тебя будет тоже часть, ты удостоишься части, да, несмотря на то, что это будет часть с наименьшими из еврейского народа, но ты все равно удостоишься будущего мира. Но Амалек его не слушает. То есть, с одной стороны, его отец пытается его наставить. Отец из этих всех историй, конечно, выглядит, что отец его в целом личность хорошая, хотя есть и другие истории, которые этому противоречат. Но Амалек выбирает другой путь. Почему? Теперь нужно обратиться к его дедушке, дедушке Исав. Исав, как мы знаем, он полная противоположность Якова. Он выходит, да, сразиться с Яковом. Он, в общем-то, написаны страшные вещи, что он там выступал против Всевышнего и так далее. И говорит, есть пасук в Мишлей, который говорит так, если его, я буду его переводить, работа праведника к жизни, а урожай злодея греху. И объясняет Мидраш этот пасук. Работа праведника к жизни – это Элифаз, который вырос с Уицхака. А урожай грешника – грех – это Амалек, который вырос у Исава. То есть Элифаз, в общем-то, который не убил Якова, оставил его в живых, да, это плод работы праведника. И он, да, то есть это как раз из-за того, что он вырос среди праведников, он был в целом на нормальном духовном уровне, несмотря на то, что есть Мидрашим, что тоже его показывают в отрицательном свете, но во всяком случае это не, они не показывают в отрицательном свете по отношению к еврейскому народу. Да, он там, может быть, грешил там и сям, но из-за своих удовольствий, в удовольствие себе. А Амалек, наоборот, Амалек его воспитывает Исав. Это не просто внук Исава, это главный внук Исава. Тот внук, который определяет, он и является продолжением Исава, духовным продолжением Исава. Это как раз тот внук, в которого Исав вкладывает всю свою ненависть к еврейскому народу. И он является основным продолжителем идей Исава. И сейчас мы с вами немного обсудим как раз вот этот вопрос, тему того, что насколько, да, вот похожи между собой Исав и Амалек, и как все эти вещи являются шорошим, источником того, что мы потом увидим во всех историях противостояния между еврейским народом и Амалеком. Как все это, все то, что Исав вкладывает в Амалека, все это было, вошло в весь народ Амалек, все это является их корнем, их основой, и все это является основным антиподом, да, они, в общем-то, являются полной противоположностью еврейскому народу. Итак, что же такое Исав? Кто же такой Исав? И что он наследовал Амалеку? Как известно, голова Исава находится в Хевроне, в Марат-Амахпела, там, где захоронены все наши праотцы, да, в Хевроне, там же захоронена и голова Исава. Так говорит Мидраш. Почему? Как это довольно известная вещь, что голова Исава была на очень высоком духовном уровне. Он очень много чего знал, он был по своим знаниям, он был равен Яакову, был равен Ицхаку, в общем-то, был на очень высоком духовном уровне по знаниям. Но разница была в том, что он это не прикладывал на дело. Если наши праотцы Авраам, Ицхак, Яаков все служили Всевышнему из своих знаний, то Исав, он не просто не служит Всевышнему, да, он выступает против Всевышнего, несмотря на все свои знания. Он не может управлять его. То есть, несмотря на все эти знания, его знания не влияют на сердце. Они не управляют им. Наоборот, его чувства управляют его разумом. И не только чувства, а его желания, его животные желания управляют его чувствами, и они, в свою очередь, управляют его разумом. Теперь есть такое понятие «мелех калем», то есть что в нашем теле управляет чем. Есть понятие, у нас есть мозг, разум, сердце и то, что в геморе названо кавет, печень, наши животные рефлексы, наши животные желания. Есть уровень управления, который называется мелах. Это аббревиатура. Рашейтиот мох лев кавет. То есть управление, наш разум управляет нашими чувствами, нашим сердцем, а наши чувства управляют нашими желаниями, животными желаниями. Это, да, то есть мозг, сердце, печень, как бы разум, чувство, желание. Разум управляет чувствами, а чувства управляют желанием. Есть, это называется царь, да, то есть аббревиатура звучит как мелех, царь. Царь, то есть когда человек является царем, тогда, когда его разум управляет чувствами, а чувства управляют желанием. Вместе они управляют желанием. Но когда все работает наоборот, когда животные желания, животное начало управляет чувствами, а чувства управляют разумом, то это будет наоборот. Наоборот, аббревиатура это калем. Кавет лев мох. Калем в переводе означает уничтожение. То есть, когда человеком управляют его животное начало, его желание, а они управляют чувствами, а чувство управляет головой, то голова там вообще не работает, то это ведет его к уничтожению. И это как раз то, что было у Исава. Да? Это то, что было у Исава, когда голова не управляла разумом. Несмотря на то, что он знал очень много, он не управлял сердцем, не управлял его желаниями и чувствами, а наоборот, желания управляли чувствами, и это управляло головой. И также мы встречаем, мы вот недавно услышали такое интересное объяснение от имени Рэба Арье Левина, известнейшего праведника начала 20 века, жившего в Иерусалиме. Его хатан в Кугель, как известно, был Рош Ишива Шву Тами, которая воспитала огромное количество русских раввинов. И как я слышал от имени недавно Рэба Арье Левина, что есть интересная такая вещь, что когда еврей находится на горе Синай, при даровании Торы, то написано, что они там стоят Иш Эхад Белев Эхад, что они стоят как один человек с одним сердцем. Причем человек назван Иш, мужчина. Мы объясним, что такое Иш, еще более подробно. А когда египтяне нападают на еврейский народ, на Ям-Суф, гонятся за еврейским народом, то написано наоборот. Лев и хат, киш и хат. В общем, это очень похоже, но наоборот. Сердцем одним, как один человек. Как один мужчина, как один человек. Дословный перевод мужчина. Но Иш, мы знаем, что Иш можно перевести в наших мидрашим, у наших комментаторов Иш обычно переводится не как просто мужик, а как какой-то высокий уровень личности. Личность. Так это можно перевести как одна личность с одним сердцем или с одним сердцем как одна личность. В чем разница? Почему есть такое вот наоборот? Да? Написано наоборот. Потому что евреи, которые стояли на горе Синай, они были с одним разумом, и управляли сердцем. Иш – это как бы, да, личность, он, это как бы управление разумом, и разум управляет сердцем. А египтяне, они тоже были как один человек, они в целом тоже были как один человек, когда они гнались за еврейским народом, но это у них выходило не из разума, а наоборот, они были с одним сердцем, то есть ими, у них чувства управляли разумом, и поэтому они гнались за еврейским народом, не из большого, не по большому уму, а потому что их чувства управляли разумом. И все это также и определение Амалека. Теперь мы доходим до Амалека. Почему это является определением Амалека? Есть такая интересная вещь, что если мы посмотрим, как написан Амалек, Амалек это Айн Мем Ламет Куф. Да, внутри слова Амалек есть слова Малек. Малек. Что такое Малек? Это шореш Малак. это корень, который означает отрезание, отсечение головы от тела. То есть, когда, например, когда это используется в Торе, этот корень, это когда в храме, во время храмовой службы коэн отрезал, у птицы он отрезал голову от тела, это называется млека. Да, что коэн малак голову от тела, отрезание головы от тела. То есть, отрезание головы от тела называется малак. И в слове амалек присутствует этот корень, что у него есть определенное отсечение головы от тела. То есть разум отдельно, сердце отдельно. Он знает много, в разум он много чего знает, но управляет им не разум. Разум отсечен от чувств, управляют им чувства. Да, и это как раз определяющая вещь в амалеке. Есть другое тоже определяющее качество амалека, о котором мы поговорим попозже, которое он тоже от Исава унаследовал, это богоборчество, это то, что он выступает против Всевышнего, активное выступление против Всевышнего. То есть, если это качество несоответствия знаний и действий, оно в целом могло бы оставаться только между человеком и самим собой, да, то есть это не обязательно, это действие не обязано привести к каким-то проблемам, то следующее действие, богоборчество, у него, да, реально могут быть определенные проблемы. И мы это увидим позже. Итак, а сейчас давайте продолжим. Теперь мы поговорили, да, это все, что касается того, откуда вырос Амалек. То есть Амалек вырастает в доме Исава, основной его ученик, тот внук, в которого Исав вкладывает всю свою душу, все свое воспитание. Да, и, как мы уже увидели, его родословное тоже хворает, да, то есть не просто так он рождается у Тимны, не просто так он рождается в доме у Исава. Ну, скажем больше, несмотря на то, что Элифас, мы указали, что он в целом был довольно хороший человек, так это слышится из многих мидрашим, но рождение Амалека происходит в запретной связи, потому что Тимна, ему было запрещено быть Тимной, она была, это были определенные запретные семейные связи, от которых и происходит Амалек. Теперь, что же было во время, когда евреи выходят из Египта? Первое противостояние между евреями и народом Амалека. Именно в первом противостоянии мы уже видим все то, что заложено в остальных противостояниях и во времена Шауля, Давида, и в празднике Пурим. Все, что определяет Амалека, все уже было заложено в самом Амалеке, о котором мы уже поговорили немного. И все было заложено и в первом противостоянии между народом Амалека и народом, еврейским народом, при выходе евреев из Египта. Итак. Евреи выходят из Египта, и они движутся в сторону Израиля. Да, по дороге они должны получить Тору, но в целом их направление Израиль, они еще не знают, что им придется ходить по пустыне 40 лет. Они думают, что уже в первый год они попадают в землю Израиль. В земле Израиль огромная паника. Мидраш приводит, что в первый год сразу по выходу евреев из Египта была огромная паника среди кнаананских народов. Они думали, они так же, как и евреи, думали, что евреи не задержатся в пустыне, и они видели все те чудеса, которые Всевышний сделал с евреями против египтян, и они активно боятся. Они начинают разрушать дома, сжигать посевы, сжигать деревья, полностью, в общем-то, уничтожают всю землю Израиля и собираются бежать из земли Израиля. Да, то есть состояние у них было довольно упадническое, паническое. И даже есть мидраш, что говорит, что те 40 лет, которые евреи провели в пустыне, это как раз положительно сказалось на земле Израиля. То есть если бы они вошли сразу, там бы все, они нашли землю разрушенную. Дома разрушены, все сожжено. Но за 40 лет все было отстроено заново. Все, в общем-то, все было засеяно, деревья посадили заново, и они вошли не в разрушенную страну, то есть это было даже положительно для, вышло положительно для еврейского народа в этом вопросе. Итак, но это семь народов, а что же с Амалеком? Несмотря на то, что еврейский народ движется в сторону Израиля, А Амалек живет, где живет вообще Амалек, где его прародина? Это пустыня Негев. Пустыня Негев, да, немного южнее земли Израиля. На данный момент времени это, конечно, уже территория государства Израиль, но в целом это мы знаем как раз последнюю шмиту. Это было ярко видно, что южный Негев это не территория по Торе, земли. Это по Торе это не земля Израиль. Там территория проживание в целом Амалека, историческая родина его. И он живет на юге земли Израиль, и евреи движутся в его направлении. Да, сиди и жди евреев. Нет, он неожиданно собирает огромную армию и выступает, как только он слышит о рассечении Ям-Сув, он выступает в сторону евреев на огромной скорости, продвигаясь, да, чтобы как можно раньше с ними сразиться. Рационально это очень тяжело объяснить. Ты знаешь, что тебе навстречу идут евреи. Подожди, закрепись, проведи определенные военные подготовительные действия и ударь. Почему Амалек бросает все и вместо того, чтобы ждать евреев около земли Израиль, бежит в сторону евреев, настигая их еще до дарования Торы. Если дарование Торы, мы знаем, было в 50-й день после выхода из Египта, да, он их настигает в Рефидим еще перед этим. То есть меньше, чем через 2 месяца после выхода евреев из Египта, он уже их настигает, пройдя больше 1000 километров, вполне возможно. То есть комментаторы, есть Мидрашим, который говорит, что он пошел более 1000 километров. Это вопрос. То есть, с одной стороны, если он жил на юге Негева, это не очень сходится, но не будем об этом. Теперь. Что же двигало Амалека? Почему он нападает на еврейский народ? Давайте посмотрим сначала на это дело глазами самого Амалека. Что же было? Почему ему так важно напасть? У этого есть несколько объяснений. Первое объяснение материальное. Давайте начнем с материального объяснения. Простого и очень легкого. Итак. Что же двигало Амалека? Материальное объяснение. Давайте вспомним, что Исав посылает своего сына Элифаза убить Якова. Как мы уже это говорили, Элифаза его не убивает. Он забирает его деньги, оставляет его в живых. Но давайте представим себе такую картину. Как можно было Элифазу рассказать Исаву о том, что Яков жив? Его же убьют на месте. Да, ну, слышно такую шуточку, но эта шутка очень много чего показывает. Шутка такая. Представим себе, что Элифаз возвращается домой к Исаву и в панике начинает собирать чемоданы. Он бежит туда, собирает чемоданы там. Бежит сюда, собирает чемоданы здесь. Мечется по квартире. Исав ему говорит: спокойствие, спокойствие, что с тобой происходит, сынок? Чего ты так мечешься? Что произошло? Убил Якова или не убил? Говорит: папа, нет времени, надо собирать чемоданы, уезжать. Говорит: как уезжать? Куда уезжать? Зачем уезжать? Говорит: папа, ты же знаешь, кто? И Всевышний обещал Аврааму землю Израиль. Но с условием, что 400 лет ты будешь пришельцем. И с условием, что будет порабощение в земле египетской. Следовательно, если Якова убили, то единственными потомками Авраама являемся мы, Ицхака. Единственными потомками Ицхака являемся мы. Если мы являемся потомками, то обещание того, что нужно быть в египетском рабстве, на нас. Значит, мы должны идти в египетское рабство. Надо собирать чемоданы, надо ехать в Египет. Тут Исав понимает, что ой, зачем мы убили Якова? Теперь придется идти в рабство египетское. Говорит, ой, жалко, что мы его убили-то. И Элифаз говорит: не бойся, папа, все нормально, я его не убил. Ты меня, конечно, попросил убить, но я его не убил. А я его оставил в живых, чтобы он спустился в Египет. Пусть он спускается в Египет, пусть он выполняет те условия, на которых дана земля Израиль. Но, знай, как только это условие будет выполнено, мы его убьем и получим землю Израиль. И это то наследство, которое получает Амалек. Убить еврейский народ, уничтожить еврейский народ после того, как они выполнили условия получения земли Израиля. Как только ты убиваешь еврейский народ, то сразу же единственным наследником земли Израиля становится Амалек. Именно поэтому, как только еврей выходит из Египта, он бежит на огромной скорости убивать еврейский народ. Ведь теперь евреи выполнили то условие, которое было поставлено Всевышним для получения земли Израиля. Теперь нужно их убить и получить землю Израиля. Да, про чемоданы, конечно, это шуточка была, которую я слышал, но она очень ярко показывает, да, те причины материальные, которые двигали Амалеком. То есть основная материальная причина, которая движет Амалеком, это земля Израиля. Получить землю Израиля задарма, без выполнения тех условий, которые Всевышний поставил еврейскому народу. Итак, что, но были еще и другие причины, а основная причина, она духовная. И тут мы должны еще остановиться на еще одной причине, еще одной особенности Амалека. Богоборчество. Именно то, что он выступает не только против еврейского народа, но и против Всевышнего. Итак, как мы уже сказали, все народы кнананские дрожали и боялись прихода еврейского народа. Да, после 10 египетских казней, после рассечения моря, просто весь мир у ног еврейского народа. Никто не мог даже подумать о том, чтобы напасть на евреев. И написано, что если бы все так и осталось, то ни один народ мира не смог бы выстоять против евреев. Но был один народ, который был готов пожертвовать собой, только чтобы изменить ситуацию. Это Амалек. Мидраш приводит такую притчу, что это похоже на ванну. Есть ванна с кипятком, в которую вообще люди боятся заходить, потому что она слишком горячая. Один из них прыгает в эту ванну, сварился там в этой ванне, он, в общем-то, сварился в этой ванне, но тем, что он там находился, он ее остудил. Этот человек, который сварился в ванне, он ее остудил. И уже последующие могли спокойно в нее входить. Также объясняют и Амалек. Несмотря на то, что он ошпарился, то есть, да, в первом противостоянии Амалек потерял очень много, о чем мы еще поговорим, но, несмотря на это, он остудил ту ситуацию, которая была. Теперь все народы мира увидели, что с евреями можно сражаться. Что Всевышний, конечно, защищает еврейский народ, но есть ситуации, в которых все равно можно с евреями сражаться, есть ситуации, в которых Всевышний может наказывать евреев последствиям других народов. И это то, что показал Амалек другим народам, что можно найти ту точку, то время, когда можно нападать на еврейский народ. Что же происходило с точки зрения еврейского народа? Почему именно тогда напал Амалек? Почему мы знаем, что ничего не происходит случайно? И Всевышний ничего не посылает просто так. И несмотря на то, что были у Амалека свои причины, но, конечно же, первая причина, она находится в еврейском народе. Давайте обратимся к первой причине. Первая причина того, почему приходит еврейский народ с точки зрения евреев. И тогда мы сможем понять, более хорошо то, что будет позже, то, о чем мы позже поговорим о Пуриме. Почему именно во время Пурима приходит Аман, почему именно в этот период времени Амалек опять поднимает голову. Итак, есть такое известное мнение, что Рабейну Йона на Тору, что есть заповеди о памяти. Нужно помнить определенные вещи. Да, иногда во многих сидурах после молитвы приведено, что после шахарита, после утренней молитвы приведено либо 6, либо 10 вещей, которые нужно вспоминать каждый день и выполнять этим заповедь. Помни о выходе из Египта, помни ман, помни то, что сделал Всевышний Мирьям, одна из вещей, что нужно помнить о том, что тебе сделал Амалек. И объясняет Равин Йона, что есть вещи, которые нужно помнить. Нужно помнить не саму ситуацию, а первопричину. Почему Мирьям была наказана? Почему пришел Амалек? Так вот, почему пришел Амалек? Написано, что евреи в этот момент были в Рефидим, место в пустыне, которое называется Рефидим. Вообще, надо понимать, что в пустыне нет ни одного места, у которого есть название свое личное. Это необитаемые места, у которых, в общем-то, не было своих названий. А все названия в Торе даны по событиям, которые происходили в этом месте. И слово «рефидим», оно происходит от еврейского слова «рифайон» – слабость, ослабление. Это место, где ослабли евреи в изучении Торы. Во-первых, они ослабли в изучении Торы. Во-вторых, они спросили страшный вопрос. Они спросили так, да, пасук говорит так, есть ли Всевышний среди нас или нет? Евреи, которые меньше, чем 2 месяца до этого выходят из Египта, которым Всевышний раскрывает воды Ямсу, которые только что видели весь прошедший год, они видели 10 казней египетских, они спрашивают страшную фразу на первый взгляд. Да и на втором. Есть ли Всевышний среди нас или нет? Как такое может быть? Как так можно задать такой вопрос? Страшный пример приводит Раши из Мидраша. Какой пример приводит Раши? Он приводит пример, что, предположим, папа берет сына на плечи, сажает его на плечи, идет с сыном, и ребенок сидит на плечах у папы. Сын просит воды, папа ему дает стакан воды. Сын просит еды, папа дает ему еды. Сын просит еще что-нибудь, игрушки, папа дает ему игрушку. Подходят они к какому-то человеку. И сын спрашивает, слушай, говорит, ты случайно моего папы не видел? Папа разозлился. Что значит папа не видел? Папа, ты знаешь, где папа? Папа же тебя несет. И папа со злости сбрасывает сына вниз. Прямо от внизу была собака. И собака кусает этого сына. Говорят, что это похоже и на Амалека. Что Всевышний несет еврейский народ, обеспечивая их всем в пустыне. Он как будто его несет, как отец, который несет своего сына на плечах. И тут евреи спрашивают, есть ли Всевышний среди нас или нет. И он его сбрасывает к собаке. Собака это Амалек. Да? То есть он Всевышний так делает, что именно в этот момент приходит Амалек. И это есть страшная вещь. Да? То есть евреи сами привели на себя эту опасность, сами привели к себе Амалека. То есть, понятно, нужно понимать, Амалек не приходит просто так. Евреи всегда, всегда во всем виноваты сами, мы сами виноваты в наших проблемах. Всегда первой причиной всему происходящему являются наши грехи, всегда первой причиной является наше духовное падение. И первое страшное духовное падение в пустыне наказывается Амалеком. Но это не просто так, это не случайность. Это не случайность. Есть такое понятие меда, кенегит меда, что Всевышний, он мера за меру, он судит еврейский народ мера за меру. И не просто так от фразы, есть ли Всевышний среди нас или нет, к нам приходит Амалек. Да, известно, что Амалек, его гематрия, если мы посчитаем цифровое значение букв Айн, Мем, Ламет, Кув, выйдет 240. И такая же гематрия у слова Сафер 240. И что суть Амалека это Сафек, сомнение. Сафек это сомнение. Да? То есть Амалек, его числовое значение равно числовому значению слова сомнение. И что же это значит? Почему это так? Потому что когда еврейский народ входит в определенные духовные сомнения, когда они начинают задавать такой страшный вопрос, есть ли Всевышний среди нас или нет, Всевышний посылает того, кто увеличивает это сомнение. Амалек, вся его служба, вся его суть – это увеличить то самое сомнение, которое зародилось у еврейского народа. Работа Амалека такова. мы знаем, что мир управляется двумя видами, основными видами. Всевышний управляет миром двумя основными управлениями. Первое управление – это общее управление частное, ажгаха клалит и ажгаха пратит. Он управляет в общем миром, то есть определенные законы природы, которые действуют на мир физики, которые, в общем-то, тебе кажется, что все, мир оставлен Всевышним на какой-то, есть какой-то порядок у этого мира. Второе – это частное управление, когда Всевышний явно управляет, ведет человека, да, и человек понимает, что Всевышнего просто ведет, да, все, что происходит с ним, не случайно. Вот. Это такой вопрос. Когда Всевышний оставляет тебя на волю случая, когда нет? Когда евреи находятся на высочайшем уровне восприятия, понимания Всевышнего, находятся на высочайшем духовном уровне понимания того, что Всевышний управляет этим миром, они понимают, что Всевышний постоянно может вести их как за ручку, да, так на плечах нести их, то Всевышний управляет ими частным управлением. И вообще нет такого понятия практически как случай. Но если евреи, они смотрят на этот мир по-другому, они смотрят, что все случайно в этом мире, то и Всевышний начинает вести себя как будто случайно. Это называется понятие эстерпаним, сокрытие лика Всевышнего, сокрытие управления Всевышним. Эстерпаним. И он как будто... На самом деле нет, но как будто тебе может показаться, что Всевышний отдаляется от тебя. И ты оставляет тебя на волю случая. Так вот, когда евреи, и это мера за меру, да, наказание меру за меру, когда евреи думают, что ими управляет случай, то Всевышний может сделать вид, как будто ими управляет на самом деле случай. И когда евреи задают такой страшный вопрос, есть ли Всевышний с нами или нет, к ним приходит Амалек, как будто, да, их как будто оставляют на волю случая. Но это не просто так. А вся суть Амалека в том, что Амалек – это сомнение. Он приходит увеличить сомнение. Приходит увеличить сомнение, есть ли Всевышний. Он, вся его работа в том, чтобы создать, уменьшить частное влияние Всевышнего на этот мир, прямое влияние Всевышнего на этот мир и погнать этот мир, чтобы мир остался на волю случая, чтобы мир остался на волю природы и событий. Да, Амалек Запад в целом, он должен привести этот мир к таким понятиям, что мир, он управляется, почти не управляется, тебе может показаться, что он не управляется Всевышним. Тебе может показаться, что Всевышний удалился из этого мира. И Амалек, он хочет увеличить это восприятие. Его основная работа в том, чтобы тебе казалось, что Всевышний удалился. Это и есть эстерпаним. Как мы знаем, да, что это как раз ситуация, которая была в Пуре, когда евреи чувствовали, что как будто Всевышний не управляет этим миром. И приходит Амалек доказать им, да, вы правы, нужно еще больше и больше это, как бы удалиться от Всевышнего. И поэтому, да, написано, где Гемора приводит такой вопрос, где есть намек в Торе на Эстер, на события Пурима, и говорится, что в пасуке, который говорит Эстер истир паним, я сокрою управление своим. То есть во времена Пурима было определенное сокрытие управления Всевышнего, евреям казалось, что Всевышний не управляет напрямую этим миром. И тогда приходит Амалек и увеличивает эти чувства. Также и в пустыне, когда впервые евреи начинают сомневаться в том, что Всевышний постоянно ими управляет, постоянно их ведет, приходит Амалек, и он доказывает остальным народам, что возможно сражаться с евреями именно в такой форме. Когда ты можешь напасть на евреев, именно тогда, когда они думают, что ты можешь напасть на них. Все время, пока евреи считают, что Всевышний его держит на своих плечах, как будто. Да, все время, пока евреи считают, что ему никто, Всевышний его защищает от всего, реально никто не может никак напасть на еврейский народ. Но как только у евреев начинаются сомнения в том, что Всевышний может их охранять, тут Всевышний дает право народам мира показать, что да, если у тебя есть такие сомнения, то ты находишься на более низком уровне, и реально народы Амалек и другие народы могут на тебя напасть. И в этот момент как раз Амалек нападает. Он чувствует это и нападает. Всевышний его приводит к этой точке. То есть он-то приходит к ней сам, но на самом деле его Всевышний приводит, чтобы наказать еврейский народ. Если еврейский народ делает шуву, то все будет хорошо. Если же нет, то наоборот, мы падаем все ниже, 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 ниже. И об этом мы поговорим на будущих уроках. На этом уроке мы постарались определить духовные истоки народа Амалек и причины, по которым он приходит в первый раз, и те самые причины, по которым в будущем он тоже будет появляться. А в будущем мы, на следующих уроках, мы уже поговорим более подробно об истории каждого события, каждый раз, когда Амалек нападает на еврейский народ, посмотрим, как именно это происходило физически и исторически, и как и какова причина, да, как эти источники духовные, о которых мы говорили, как они повлияли на исторический ход событий и как все это происходило. Да, мы... Спасибо. Спасибо. Мы начнем с Торы, с двух противостояний. Я думаю, что мы более подробно поговорим об обоих, на следующем уроке об обоих противостояниях в Торе. Потом мы поговорим с вами, я думаю, об том, как Шауль и Давид сражаются с Амалеком. И в итоге закончим кратким описанием противостояния Амалека и Мордыхая в Пурим, Амана и Мордыхая в Пурим. И так мы, в общем-то, да, обсудим, как раз попытаемся охватить всю историю противостояния евреев и Амалека. Спасибо большое за урок. Спасибо.
Да. Спасибо вам огромное, Рав Лившиц, за такой интересный урок. И будем ждать продолжения, конечно же. У нас есть еще 3 минуты и есть несколько вопросов. Первый вопрос. С чего начать управление от разума к чувствам, от чувств к желаниям?
Да, это очень хороший вопрос. Как известно, вообще наши все книги по мусару, по формированию личностных качеств, в общем-то, занимаются именно этим вопросом. Все формирование личности строится на этом вопросе. И да, есть такая известная фраза, что самая длинная дорога, которая существует, это дорога от разума к сердцу. То есть связать разум и сердце – это одна из самых тяжелых вещей, которая может быть. Но у нас есть наши основные столпы мусара, которые пытаются нас этому научить. У нас прекрасно даже уже на русском языке основные книги изданы. Да, в основном это переводы Рав Хаим Бурштейна. Да, очень яркие работы основных лидеров движения мусар, которые как раз и объясняют, как попытаться управлять, сделать так, чтобы разум управлял твоими желаниями. Да, спасибо.
Пришел вопрос от Анны. Шалом, уважаемый Рав, спасибо большое за урок. Верно ли я поняла, признак Амалека главный, если захлестывают или желания, или эмоции, а голова отключена?
Да, то есть это яркий пример. То есть мы об этом не очень говорили, но Амалек внутри нас, да, это как бы больше тут похоже на Амалек внутри нас. Да, в целом это известная вещь, что иногда нами захлестывает Амалек. И да, то есть если, как мы уже сказали, Амалек – это млика, это отсоединение головы и сердца, и когда разум не работает, а ты полностью находишься во влиянии чувств, да, это явно приходит не от хорошего начала. Да. А именно от Амалека, ангелом которого является сам Ахмем.
Да, спасибо. Да, спасибо, Рав Мордыхай. И последний вопрос. Парктимна в Элате как-то связана с матерью Амалека?
Парктимна в Элате. Если честно, не знаю. Вполне возможно, что связано, потому что, да, как я уже сказал, что вообще это территория как раз проживания Амалека. Да, то есть юг Израиля и южный Негев – это как раз прародина Амалека, но... К сожалению, это надо посмотреть, вполне возможно, что связано.